Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы расскажем сегодня о продолжении вооруженной помощи Запада Украине, в том числе о уже не просто дискуссии, а о фактах, уже договоренностях, фактически решениях о поставках самолетов боевых. Мы также расскажем о развитии ситуации со сбитым американским дроном над Черным морем, расскажем о некоторых дипломатических усилиях разных стран, но начнем, как всегда, с Украины, с того, что там происходит. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
По меньшей мере один человек погиб, и еще 11 получили ранения в результате сегодняшних российских обстрелов в Донецкой области. Известно, что погибший из Бахмута. И, кстати, о ситуации в Бахмуте я сейчас более подробно расскажу. Российские регулярные войска и группа Вагнера в боях за этот город с мая прошлого года потеряли от 20 до 30 тысяч убитых и ранеными. Такие цифры привел сегодня старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стабс во время заседания форума по безопасности сотрудничества в Вене. Это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров, подчеркнул он. Эксперты Института изучения войны тем временем пришли к выводу, что российские войска вообще снизили темп своих операций на фронте в Украине по сравнению с предыдущими неделями. Они отмечают, что российские силы достигли минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта в Луганской области в течение последней недели, а украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть себе некоторые территории в Луганской области. Кроме того, по данным экспертов Института изучения войны, общее наступление группы Вагнера на Бахмут, похоже, приближается к кульминации. Ну, а в Украине говорят о том, что оборона Бахмута – это предвестник будущего наступления вооруженных сил Украины на этом направлении. В частности, об этом заявил сегодня спикер Восточной группировки вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. «Сейчас там происходит оборонительная операция, — сказал он, — и главная задача — сдерживать врага, нанося ему при этом колоссальные потери». Американские военные в это время стараются как можно быстрее перебросить технику на поле боя в Украину и тренируют украинские войска накануне большого контрнаступления на российские силы. Об этом пишет сегодня издание «Политико». И контрнаступление это ожидается в конце весны. Министр обороны США Ллойд Остин в среду после виртуального заседания многонациональной контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что Украине нельзя терять сейчас времени, мы должны быстро и полностью выполнить наши обещания, сказал Остин. Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно быстрее получили подготовку, запасные части и техническую поддержку. Ну а Минобороны России настойчиво требуют успеха в Угледаре, частично из-за конкуренции с вагнеровцами. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Там утверждается, что за последнюю неделю российские попытки штурма Угледара замедлились, судя по всему. И это произошло после неоднократных, чрезвычайно затратных неудачных атак в течение предыдущих 3 месяцев. Один из факторов тяжелых потерь России в этом секторе – это успешное применение Украиной систем дистанционного управления противотанковыми минами.
Надо сказать, что действительно Запад пытается ускорить поставки вооружений в Украину. Об этом, как ты уже сказала, говорил и Ллойд Остин, министр обороны США, на этом виртуальном Рамштайне. И также другие страны, кроме Соединенных Штатов, заявляют о том, что помощь уже буквально на передовой. В частности, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню сказал сегодня, что в Украину уже прибыла первая партия французских колесных танков АМХ-10, и что, по его словам, некоторые из них уже отправились на передовую. Но о других поставках вооружений или планах поставок вооружений и боеприпасов я скажу позже. А пока, останавливаясь на том, что происходит в самой Украине, есть уже доклад независимой Международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине о том, что уже установлены многочисленные факты военных преступлений России. Этот доклад вышел сегодня, 16 марта. Группа называется Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. Как я уже сказал, независимая комиссия по расследованию событий. И очень много выявлено всего, в том числе, естественно, нападение на гражданское население и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и разное другое сексуальное насилие, а также незаконное перемещение и депортация детей. И собранные комиссии доказательства свидетельствуют о том, что на территориях, оказавшихся под контролем России, российские власти совершали умышленные убийства гражданских лиц и людей, которые не принимали участие в боевых действиях. Ну, в общем, все это сначала выявлялось местными жителями, журналистами, потом передавалось в эту комиссию, комиссия устанавливала факты, так что теперь уже есть независимое расследование ООН, в котором Россия по-прежнему занимает место постоянного представителя в Совете Безопасности.
Кстати, нужно напомнить нашим слушателям, что сегодня исполняется ровно год с момента совершения одного из главных военных преступлений на территории Украины. Это атака на Мариупольский драмтеатр. Она была совершена именно 16 марта 2022 года. На театр сбросили авиабомбу. По разным данным, в этот момент в театре находилось до 1000 мирных жителей, даже больше. И, опять же, по разным данным, погибших может быть от 300 до 600. Но разные издания проводили свои независимые расследования. И я сегодня записала интервью с основателем и директором Центра пространственных технологий. Это украинский центр, который расследует трагедию в Мариуполе и делает это с помощью современных технологий. Они создали 3D-модель этого театра, провели многочасовые интервью с огромным количеством свидетелей. Это очень интересно, как это все работает. Они сажают человека перед этой 3D-моделью, и человек как бы встраивает свои воспоминания в эту 3D-модель. Таким образом, они опросили сотни людей, как я уже сказала, записали многочасовые интервью, и сегодня они представили в Берлине первую часть своего расследования. Почему это важно? Потому что они таким образом показывают, восстанавливая в мельчайших подробностях, как все происходило в Мариупольском театре до момента авиаудара, они показывают, что это действительно был такой островок абсолютно мирной жизни, там не было никаких военных, как утверждала российская пропаганда, и действительно пострадали обычные мирные жители, которые там укрывались.
Сегодня еще и сам президент Украины Владимир Зеленский об этом напомнил. Он написал в соцсетях, что годовщина трагедии в Мариуполе, убийства мирных граждан, несмотря на то, что прямо перед театром было написано «дети». И то, что там произошло потом, это во многом было сокрытие преступления, которым занимались российские вооруженные силы, то есть чтобы не было понятно, как именно они уничтожали мирное население и так далее. В общем, Мариуполь – это, конечно же, название, которое есть теперь в языках всего мира, и песни об этом есть, уже не стереть этого. Это как Герника или Освенцим, Хатынь и так далее. В общем, понятно, что это не уйдет. Но надо сказать, что война пришла уже и на территорию России, хотя Россия пытается изо всех сил затушевывать любую информацию о возможных происшествиях в России, связанных с этой войной. Ну, например, сегодня в здании погрануправления ФСБ России в центре Ростова-на-Дону произошел пожар. Перед этим, очевидцы говорят, был взрыв. Там рядом находятся склады с горюче-смазочными материалами. Пожар очень большой, люди погибли. Но ФСБ российское говорит, что это было замыкание электропроводки. Но мы знаем, что уже были хлопки в России самые разные и так далее. Вот не будут себя чувствовать российские, а особенно правоохранительные органы, так называемые, в ситуации этой войны, безопасно. В то же время Россия пытается представить тех, кто сопротивляется ее агрессии против Украины, как террористов. В частности, Верховный суд России сегодня признал террористической организацией объединение «Легион Свободы России». Мы знаем, что вокруг этого военизированного образования есть самые разные слухи, есть даже с ними интервью какие-то и так далее. Но вот очевидно, что российская власть пытается раздуть этих людей, которые сражаются за Украину, до уровня там власовцев и так далее. Про них говорят в суде и прокуратура российская, что их цели террористические, утверждают, что создан этот легион был по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Но мы знаем даже из тех интервью, которые были, что люди туда сами шли, понимая, кто в этой ситуации агрессор, а кто защищается.
Кстати, по поводу того, как работает российская пропаганда, несмотря на то, что она, в общем-то, довольно просто устроена, все-таки они не теряют надежды изобрести какие-то новые способы. И вот сегодня издание «Донбасс Реалии» написало о том, что россияне создают в соцсетях фейковые страницы, где размещают фото и видео украинских военных с измененным описанием, которое внушает отчаяние и недоверие. То есть что делается? Берется страница существующая украинского военного, она клонируется, и потом на его видео, которые там действительно были выложены, накладывается какой-то другой текст, как субтитры такие поверх, или еще как-то они его изменяют. И порой вот эти видео видоизмененные набирают огромное количество просмотров, есть даже миллионные просмотры. А какой текст туда вкладывают, на украинском, естественно, языке это все пишется, они пытаются показать, что украинские военные якобы в отчаянии, что все плохо, там их все бросили, оружия нет и так далее, вот надо отступать. В общем, распространяют вот такие нарративы. Ну, естественно, эти аккаунты довольно быстро вскрываются, и обладатели настоящих аккаунтов об этом быстро узнают, потом эти страницы удаляют, но создают новые. И на самом деле это действительно сейчас стало такой довольно распространенной практикой, и вот я даже могу рассказать, что ко мне обращался некий украинский военный, который якобы хотел рассказать о том, какова действительно ситуация на фронте, и хотел пожаловаться, рассказать о том, что там все плохо. Но когда я его попросила каким-то образом верифицировать его личность, он пропал.
Ну, надо сказать, что российское руководство вкладывалось в войны в интернете и в самые разные операции троллей с середины 2000-х годов. Сначала таким образом оно преследовало российскую оппозицию и независимых исследователей, тратились огромные деньги на то, чтобы производить такой вот контент фейковый и делать свое присутствие в интернете, властное присутствие в интернете значимым. И это, возможно, одна из отраслей активности российского государства, которая развита наиболее сильно. Но иногда они прокалываются. Иногда само государство прокалывается, что называется, по-большому. Как оно прокололось только что с инцидентом с американским дроном над Черным морем. Буквально сегодня были опубликованы видео американской стороной, где совершенно ясно, что российский самолет военный нарушает работу, фактически сбивает американский дрон. А до этого российское Министерство обороны заявляло, что ничего такого не происходило, что никаких контактов между истребителем Су-27 и американским дроном не было. И, в общем, российские военные уверяли, что он упал сам в результате резкого маневрирования. Так уже бывало, когда России предъявлялись Америкой и другими странами прямые факты в ответ на ее ложь, но вот это никогда не останавливало ни пропагандистов, ни троллей, как и в том случае, о котором ты говоришь, когда и аккаунты удаляются быстро, и вроде бы это особо ни на кого не действует, но вот создается такая троллевая волна. Это не сбивает людей, которые внимательно отслеживают информационную активность России, в том числе и, например, активность ее шпионов. В Польше буквально только что глава МВД этой страны и координатор польских спецслужб Мариуш Камиński заявил, что 9 человек задержаны по подозрению в связях с российскими спецслужбами, они устанавливали скрытые камеры на автотрассах, которые ведут к аэродрому в Ясенке, и там расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины. Очевидно, что Россия продолжает и такие классические шпионские операции. На это Запад отвечает, как я уже рассказывал раньше, поставками оружия Украине. И та же Польша буквально сегодня официально сообщила о том, что в ближайшее время несколько истребителей МиГ-29 поступят из Польши в Украину. Об этом уже заявил президент Польши Анджей Дуда. Я его цитирую: «В ближайшие дни мы передадим Украине 4 истребителя, другим МиГам необходим ремонт». И премьер Дании Метте Фредериксен, она уже прокомментировала решение Польши передать Киеву самолеты, сказала, что западные государства вообще обсуждают возможность предоставить Украине современные истребители. Мы об этом раньше сообщали, вот что в США есть запрос из Конгресса на обсуждение как минимум темы поставок F-16 Украине. Фредериксен говорит, что истребители, если обсуждать, что поставлять, то нужно обсуждать современные. И, в общем, Фредериксен уточнила, что Дания рассматривает возможность передачи Украине самолетов из своей авиации. И это уже будет явно не МиГ-29. Кроме того, участники саммита ЕС, который запланирован уже совсем скоро, на 23-24 марта, договорятся о шагах по своевременному обеспечению Украины необходимыми боеприпасами. И об этом сегодня заявил в Германии, в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц. Понятно, что все это идет параллельно с разговорами, что Украине нужно не терять времени и так далее. Но надо сказать, что не все, в общем, согласны с тем, что Запад делает все для того, чтобы Украина как минимум не проиграла. В частности, бывший советник президента Трампа и бывший госсекретарь США Джон Болтон сегодня опубликовал в Wall Street Journal колонку, где он говорит, что союзники Украины не смогли оказать ей необходимую помощь для победы над Россией из-за опасений администрации Джо Байдена по поводу возможной эскалации конфликта. Ну, там статья, конечно, республиканская, в основном направлена против президента Байдена. Но важно, что Болтон считает, что США должны изменить свою стратегию, и помогать нужно гораздо больше. И, собственно, он является представителем той части республиканской партии, которая говорит, что нужно помогать больше, а не меньше. Я напомню, что в республиканской партии есть довольно большое количество людей, которые говорят, что надо перестать помогать. Некоторые даже говорят, это не наша война, это не наша схватка и так далее. Ну вот голос Джона Болтона, он в этой ситуации важен.
Ну, все больше голосов раздается и в пользу того, что необходим специальный трибунал по расследованию российских преступлений против Украины. Сегодня Австрия объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием такого трибунала. Об этом, в частности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Благодарен Австрии за присоединение к коалиции стран, которые работают над созданием специального трибунала по преступлениям против Украины. В состав ключевой группы уже входят 33 страны. С увеличением их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности, отметил Кулеба.
Я скажу больше. Только что мы буквально записали интервью с одним из самых известных американских юристов и бывшим прокурором Международного трибунала по Сьерра-Леоне профессором Дэвидом Крейном, который описал мне в интервью схему, как этот трибунал может быть сформирован. Пожалуй, впервые эта схема описана так ясно в разговоре с журналистом. Ну, я до этого пока не видел. Если коротко, то это будет сделано в обход Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН будет проводником идеи о международном трибунале. Там должно последовать обращение Украины к Генеральной Ассамблее. Генеральная Ассамблея рекомендует генеральному секретарю ООН заключить с Украиной соглашение о создании такого трибунала, и трибунал будет создан. И для того, чтобы такая рекомендация прошла, нужны 2/3 голосов в Генассамблее. В общем, довольно ясная юридическая схема. и без задействования Совета Безопасности ООН. Вопрос в том, конечно, признает ли Россия этот трибунал и так далее, но формирование международного трибунала самого, как говорит профессор Дэвид Крейн, возможно, уже в этом году, или как минимум начало процесса формирования этого трибунала.
Ну а в России продолжают преследовать за антивоенную позицию. Сегодня, как всегда, у нас есть несколько сообщений в рубрике «Кого, где, за что». Во-первых, продолжение истории, о которой мы рассказывали накануне. Военного, который признался изданию «Важной истории» в убийстве украинца, приговорили к 5,5 годам условно по делу о военных фейках. То есть дело против него открыто и в Украине, и в России. Ну, по разным поводам, естественно. Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил военного Даниила Фролкина к такому сроку по делу о военных фейках, распространенных якобы из корыстных побуждений. Вчера гособвинение, я напомню, запросило для него 6 лет колонии, а ранее военнослужащий Фролкин признавался важным историям в мародерствах и убийстве мирного жителя в селе Андреевка Киевской области. Ну и развитие получила такая наполовину анекдотическая история с депутатом коммунистом из Самары Михаилом Абдалкиным, который слушал выступление Путина, послание к Федеральному собранию, с лапшой на ушах. Видео это попало в соцсети, по-моему, он сам даже выложил его в соцсеть ВКонтакте. И вот сегодня стало известно о том, что городской суд Самарской области оштрафовал Абдалкина на 150 тысяч рублей, а обвинили его в дискредитации армии. Я не знаю, как лапша дискредитирует армию, но вот именно такое обвинение он получил и теперь должен заплатить штраф.
С другой стороны, та лапша, которой регулярно снабжает журналистов господин Коношенков из Министерства обороны российского, никак вот за нее почему-то никого не приговаривают, хотя уже очевидно, и из сегодняшнего нашего подкаста тоже, что Министерство обороны России в своих заявлениях откровенно лжет.
Ну и закончим мы наш подкаст еще одним сообщением о лапше. 20 марта в понедельник в российских школах проведут разговоры о важном, посвященные теме аннексии Крыма. Младшим классам планируют объяснить пользу так называемого присоединения, показав фотографии с радостными членами семей после воссоединения. Выпускным классам расскажут, что еще до 2014 года политика украинских властей приобрела антироссийский и антирусский характер. Планировалось до этого провести большой концерт в Лужниках, но вот стало известно о том, что он все-таки не состоится, и вместо этого в некоторых регионах пройдут тематические мероприятия. Жители Магаданской области, например, смогут бесплатно отправить письма на полуостров, бесплатно, а жители Пскова будут учить готовить чебуреки.
Ну, нам остается только добавить, что Крым – это Украина. И на самом деле переписка с заграницей для россиян могла бы быть полезной, если бы они, например, еще переписывались, скажем, с людьми за границами России, которые из независимых медиа, таких как, в частности, наш подкаст, узнают, что на самом деле происходит и на поле боя, и какую именно агрессию совершает их страна. Будем надеяться, что это когда-нибудь будет происходить.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.